Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, рассеивающие прах, аяты с 15 по 19.
Инна аль-муттакина фи джаннатин ва уюн. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Воистину, богобоязненные пребудут в садах и среди источников и получат то, что даровал им Господь, ибо они творили добро на земле. Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении. Из достояния своего они отделяли доли тех, кто просил и был лишен достатка.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Современное иранское кино. Приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели, голоса Исламской Республики Иран. Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу с горячего приветствия вас, наши дорогие друзья. В нашей очередной передаче мы продолжим исследование современного иранского кино. Как мы уже сказали ранее, что хотя до Исламской революции кино и имело какое-то развитие, но качество социальных фильмов вызывало много противоречий и большое количество критики со стороны зрителей и киноведов. Вот что написал один из критиков того времени об общественном положении общества в тот период. Шахский режим стремился выставить кино в противовес мечетям, зазвать в развратное кино тот слой населения, который до сих пор даже не слышало радио. В истории кино большинство стран, обладающих кинематографической промышленностью, сталкивалось с разнообразными течениями, в большинстве своем связанными с общественно-политическими изменениями своего времени. В качестве примера события, произошедшие в Италии и Франции, послужили причиной появления таких течений, как неореализм и новая волна. Однако общей особенностью всех этих движений стало стремление искоренения старой формы, управляющей кинематографом этих стран. В 1348 году, что соответствует 1968 году, иранский кинематограф столкнулся с изменениями, которые впоследствии стали известны как «Новая волна», имея сходство с течением «Новая волна» во Франции. Новая волна в иранском кинематографе, если и не смогла стать столь влиятельной, какой она стала во Франции, но в истории иранского кинематографа она внесла свое количество изменений и преобразований. Исторические нужды 1340-х годов, а также общественно-политические изменения Ирана изменили жизнь иранского народа. Экономическое, политическое и культурное влияние Запада с быстротой влияло на жизнь иранского народа. Увеличение импорта иностранных товаров, предметов, роскоши, иностранной легкой и тяжелой промышленности наряду с традиционной жизнью иранского народа имело результатом появление нового поколения, развившегося в условиях новой, внедряемой Западом культуры. Интеллигенция того времени первостепенную важность видела во внимании к общественным вопросам, а также к бедности и проблемам народа, привнеся тем самым изменения и в иранский кинематограф. Однако это недолго продолжалось. В скором времени коммерческое кино накрыло эту волну. Конечно, после этого все обезобразилось, и именно эти полные пошлости фильмы стали выходить на экран. Но они не смогли внести значительные изменения в разложение кинематографа того времени. Гнавшиеся за прибылью режиссеры, снимавшие эти фильмы, а также те, кто поспособствовал опошлению кинематографа, изменив его сущность, нацелились на съемки ничтожнейших картин. Сюжет большинства этих фильмов происходил в настоящее время, однако темы, герои и их взаимоотношения разнились с теми, что существовали в обществе. Конечно же, не стоит отрицать, что часть этих картин имела связь с реальностью, но концовка и взаимоотношения, продемонстрированные в фильме, не имели ничего общего с реалиями общества, не показывая жизнь обычного народа. Именно в то время одной из особенностей кинематографа стало появление грубости, неосмотрительности, сексуальных отношений в фильмах, которые сильно испортили кинематограф. Однако до Ордебехешта 1356 года, что соответствует 1977 году, никто окончательно не верил в порчу иранского кинематографа. В это время положение режиссеров было весьма плачевным, почему поспособствовало отсутствие критериев режиссуры. Также неблагоприятно отразилось и присутствие приспособленцев, усилив тем самым надвигающийся кризис. Автор одного печатного издания в то время написал о дисгармонии фильмов с реальной жизнью людей. В нашей стране кино должно идти в ногу со стремительными изменениями в обществе. Когда в кино приходит рабочий или крестьянин, какой фильм будет для него поучительным? Что сделал иранский кинематограф для 85-процентной группы иранских кинозрителей? 1357 год. Что соответствует 1978 году? Для кино начался со смятения, беспокойства и ощущения безнадежности. Правительство колебалось, народ был недоволен политикой, экономикой, культурой и общественной структурой. Открыто проявляя свое недовольство. Кинематографисты из-за своего экономического состояния объявляли голодовку, что еще сильнее ввело к спаду. Конечно, во время функционирования кино его не обошло народное недовольство, которое иногда выражалось нападением на заметно развращенный кинематограф с требованием прекратить производство подобных картин. Конечно, в первую очередь народ был против распространения пошлого кино, а не кино в общем. Однако государственные деятели обвинили некоторых кинематографистов во враждебности проявлением культуры. Таким образом, в Бахмане 1357 года, что соответствует 1979 году, во время падения шахиншахского правления в Иране и победы исламской революции, кино, не имеющее сущности, ценности, стало меняться, выходя на новую ступень своего развития. Если мы скажем, что действительная дата рождения современного иранского кино – это дата победы исламской революции, это не будет преувеличением. Революции, чьи изменения и преобразования, помимо других отраслей, оказали сильное влияние на культурную отрасль, в особенности на кинематограф. Послереволюционные годы иранский кинематограф, повернувшись спиной к своему темному прошлому, смог начать свой новый этап развития. Изменилось иранское общество, что послужило причиной тому, что социальное кино также приняло изменения в своем жанре. Естественно, общественным девизом народа были его высказывания и лозунги на демонстрациях: «Независимость», «Свобода» и «Исламская республика». Именно эти лозунги в некоторой степени стали основной линией иранского социального кино в начале своей новой жизни. Основными целями иранского кино в эти первые годы стали освобождение кинематографического искусства внутри страны от оков западного кинематографа, реконструкция материально-экономической составляющей кинематографической промышленности и привлечение молодых специалистов в кино. Помимо этого, отношение народа к кино смягчилось, и зрители снова стали верить в кино и приходить смотреть фильмы. Был составлен план, начали свою работу режиссеры, которые с самого начала приступили к созданию фильмов. Большинство социальных фильмов этой эпохи включают в себя темы борьбы народа с режимом шаха, пересказ народных событий в преддверии победы исламской революции. Названия этих фильмов полностью совпадали с содержанием. Вот некоторые из фильмов: «Для свободы», «Пульсация истории», «Кровопролитие», «Восстание», «Приговоренный к казни». Конечно, мы не можем утверждать, что большинство этих фильмов обладало достойным качеством, однако с точки зрения общественного мнения в то время они считаются важными картинами. В этих фильмах чувствовалась острая критика шахского режима. Основное место действия разворачивалось в городах и деревнях, а основной сценарий этих фильмов был гнет, направленный против народа. В первые годы после победы исламской революции фильмы изображали деспотичных глав деревенского общества, которые притесняли деревенских жителей, попирая их гражданские права. Конечно, нельзя отрицать, что на сценаристов того времени не повлиял кинематограф некоторых восточноевропейских стран. Было создано некоторое количество картин, которые демонстрировали цели общественных движений, обладающих политическим уклоном, а также позиции некоторых левоцентристских политических группировок этих стран. Однако это длилось недолго, и с подтверждением положения и кодификацией политики кинематограф смог погрузиться в относительное постоянство. Начало навязанной войны Ирака против Ирана в 1359 году, что соответствует 1980 году, и ее восьмилетнее продолжение привнесло изменения в жизнь иранского народа, которые не смогли не повлиять на иранский кинематограф. «Под сенью пророка».
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию цикл передач под названием «Под сенью пророков», в который мы постараемся вобрать в себя крупицу из беспредельного океана науки и мудрости посланника Божьего и усвоить уроки истины в превосходной школе пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Шел 10-й год по хиджре, и была пора хаджа. Огромное количество людей в пустыне Хиджаз шли к одной цели с единым лозунгом. В тот год хадж был преисполнен особым энтузиазмом. Возглас «Слушаюсь и повинуюсь тебе, о Всевышний!» доносился из пустынь вокруг Мекки. Пророк окинул взглядом все вокруг. Запретная мечеть была полна мусульман, занятых ритуальным хождением вокруг Каабы и богослужением. Пророк был рад тому, что сумел осуществить свою миссию наилучшим образом и собрать народ Аравии на платформе монотеизма. В то же время пророк был чем-то озабочен, о чем говорил его взгляд. Его беспокоило то, что, не дай Бог, после него это здание монотеистической религии распадется, а братство и единство вновь утратят смысл. По этой причине он искал случай, чтобы напомнить мусульманам свои последние, наиболее важные наставления. 8 Зихаджа пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, вместе с многочисленной группой мусульман отправился в пустыню Арафат. Повсюду на этой земле раздавались возгласы «Единобожие». Пророк совершил полуденный вечерний намаз в Арафате и затем посчитал нужным высказать свое важное завещание. Обращаясь к присутствующим, посланник молвил: «О люди, выслушайте меня! Может быть, мне больше не придется увидеться с вами здесь. О люди, я заявляю сегодня, что все убеждения и традиции времен Джахилии недействительны. Ваши жизнь и имущество имеют основное значение, и никто не имеет права покушаться на них». все вы вскоре вернетесь к Аллаху, и ваши деяния будут оценены по достоинству в ином мире. О люди, вы обязаны женщинам многим, будьте добры к ним, ибо они верены вам со стороны Господа. Знайте, что самое благочестивое из вас является самым дорогим для Аллаха. Ни один араб не лучше ни араба, разве что по благочестию. Знайте, о люди, что получение барыша в исламе считается греховным поступком. Остерегайтесь шайтана. Пусть присутствующие передадут отсутствующим, что после меня не будет иного посланника и иной религии». Французский писатель Жан Буруа, написавший много книг об исламе и исламских личностях, говорит о грандиозном собрании мусульман во время хаджа следующее. «В 10-м году по хиджре многие мусульмане, ответив на призыв Господний, отправились в Мекку. Мухаммад шел впереди, и люди за ним, провозглашая: «Повинуюсь тебе, о Господи!» Со времени появления ислама прошли столетия, но все еще со всех точек мира – Европы, Индии, Китая, Африки и даже самых отдаленных районов – мусульмане стекаются в Мекку на поклонение Богу, точно так, как это делал посланник Божий Мухаммад. Его возвышенный дух и добродетели все еще указывают людям верный путь. Доносившийся в тот день его приятный глаз все еще стоит в ушах людей. История свидетельствует, что именно величественное поведение и добродетели пророка способствовали распространению света ислама на земле Хиджаза и затем в других районах мира. Об этом гласит 4 аят суры Калам священного Корана. «Поистине, ты человек превосходного нрава». Пророк указал своим последователям: «Я не хочу, чтобы между мной и вами существовали привилегии». Его светлость оказывал уважение всем, особенно правоверным и благодетельным людям. Он не возгордился тем, что был поставлен Богом во главе мусульманского общества. В жизни и в общении с другими он был прост, за что его все любили. Британский мыслитель Джон Девенпорт в своей книге «Извинения перед Мухаммадом» пишет: «Мухаммад очаровал всех своим величественным ликом и проникновенным взглядом. Он одинаково вел себя с бедными и богатыми. Мухаммад собрал разрозненные и небольшие племена своей земли в единое общество и с новыми качествами представил его народам мира. Религия Мухаммада вдохнула в людские сердца стремление к добродеянию и человеколюбию вместо стремлений к войнам и вражде, с чем и связано его глубокое воздействие на цивилизации». Безусловно, образ жизни и поведение пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, служит действенным образом для возвышенной жизни. Те, кто стремится к счастью и спасению, должны прислушаться к этому бессмертному назиданию. В 21-м аяте суры Сонме читаем: «Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежду на Аллаха, верит в приход судного дня и понимает Аллаха многократно». Дорогие радиослушатели, надеемся, что цикл передач «Под сенью пророка» помог вам хотя бы немного раскрыть личность пророка ислама. Завершаем последнюю передачу этого цикла изречением имама Али, да будет мир с ним. «Свидетельствую, что Мухаммад – раб и посланник Божий. Мухаммад – избранный, надежный и любимый посланник Аллаха. Всевышний послал его с ясными доводами и обеспечил ему победу и светлое будущее его дела. И пророк выполнил свою миссию, направил людей на верный путь, указал на признаки правильного образа жизни. Так подражайте же ему, ибо он – пример для жаждущих, такого примера и предмет гордости и величия для жаждущих величия». Аллах любит тех, кто следует путем его посланника и действует во имя его.
Небесные суры. Шестидесятая сура священного Корана – это сура Аль-Мумтахана, испытуемая. Она была ниспослана в Медине, состоит из 13 аятов. В этой суре выдвигаются ниже следующие вопросы. Дружба и вражда ради Бога, отказ от дружбы с язычниками, призыв к мусульманам, вдохновляться примером великого посланника Аллаха Ибрагимом, мир ему, граница между дружбой и враждой, женщины-мигранты, их испытания и законы шариата в этой связи, условия присяги мусульман. «О вы, которые уверовали, не вступайте в дружбу с моим врагом и вашим врагом». Сура Аль-Мумтахана, аят 1. В то время как пророк готовился к завоеванию Мекки, один из его сподвижников отдал письмо женщине, чтобы она передала его язычникам Мекки с целью осведомить их о решении пророка в отношении Мекки. Архангел Джабраил оповестил пророка об этом. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, позвал имама Али и нескольких других людей, попросил их отправиться в Мекку. Пророк сказал: «Посередине дороги вы увидите женщину с письмом для язычников Мекки. Заберите письмо у нее». Пророк этим хотел не допустить распространения вести об отправке исламского войска в Мекку и разоблачения военных секретов. Группа отправилась именно в том месте, о котором говорил пророк, нашли женщину, спросили ее о письме. Женщина ответила, что ничего не знает об этом. Однако имам Али, мир ему, сказал: «Пророк не обманул нас, а мы тоже не обманываем». В этот момент имам Али обнажил меч и сказал: «Вытащи письмо». Когда женщина узнала, что дело обстоит серьезно, вытащила письмо, спрятанное в волосах, и отдала его. Они принесли письмо пророку. Пророк позвал автора письма Хатиба ин бен Аби Балта и сказал ему: «Зачем ты сделал это?» Он ответил: «О посланник Аллаха, клянусь Богом, что с того дня, как я принял ислам, не отказался от него ни на мгновение и ни разу не предал вас. Однако дело в том, что моя семья живет в Мекке среди язычников. Я хотел совершить что-то приятное для язычников, чтобы они не трогали мою семью, хотя я знал, что Аллах одержит верх над ними, и это письмо не принесет им пользы». Пророк, который знал, что Хатиб не совершил этот поступок с целью шпионажа, простил его. Хотя Хатиб и не хотел шпионить, его действие считается предложением дружбы врагам ислама. Здесь были ниспосланы первые аяты суры Аль-Мумтахана, которые предупреждают мусульман о том, что верующее общество не имеет права дружить с врагами Аллаха, так как враг Аллаха является врагом всех верующих. Первый аят далее гласит: «Вы предлагаете им дружбу, но они до того отвергли истину, которая явилась вам. Они изгоняют посланника и вас из Мекки за то, что вы веруете в Аллаха. Они разногласны с вами, восстали против вас и считают вашу наибольшую честь, то есть веру в Аллаха, вашим большим грехом. Несмотря на все это, вы предлагаете им дружбу». Далее аят гласит: «Если вы выступили, чтобы явить рвение на моем пути и искать моего благоволения, то не дружите с моим врагом, утаивая передо мной дружеские чувства к ним. Я знаю то, что вы таите, и то, что вы возглашаете. И тот из вас, кто так поступает, сошел с пути истины». Во втором аяте с целью дальнейшего прояснения этого вопроса приводится другой аргумент. «Если сойдутся ваши пути, они окажутся врагами вашими, будут вредить вам и своими десницами, и речами, желая, чтобы вы вновь стали неверными. Тогда почему же вы дружите с ними, когда их вражда с вами настолько глубоко укоренилась, что если получат они над вами господство, то сделают все то, что нужно, и будут вредить вам на словах и на деле? Хуже всего они желают отклонить вас от истинного пути, чтобы вы лишились самого большого капитала, самой драгоценной жемчужины, то есть веры. Третий аят в ответ на действия таких людей, как Хатиб, предупреждает, что они должны быть осторожными, чтобы при защите своих семей и родственников не раскрывать секреты мусульман, поскольку в день страшного суда ничего, кроме поступков человека, не поможет ему. В день воскресения ни родственники ваши, ни дети не помогут вам. В тот день Аллах рассудит между вами, ведь Он видит то, что вы творите. В тот день люди будут разведены по разным углам и разорвутся связи. Правоверные отправятся в рай, а неверные – в ад. Коран с целью воспитания человека в разных аятах приводит практические примеры. Например, в 4 аяте этой суры призывает мусульман подражать примеру Ибрагима, мир ему, являющегося великим лидером, уважаемым среди всех народов. Он и его сподвижники решительно и открыто объявили отвращение к врагам Аллаха и заявили своему неверному народу: «Мы ненавидим вас и то, что вы поклоняетесь кому-либо помимо Аллаха. Мы не уверуем в вашу религию. Между нами и вами существует вечная вражда, если вы не верите в Бога». Естественно, такие великие божественные примеры, как Ибрагим, настолько влиятельны, что со временем их роль не ослабляется. Понятие «аль-мумтахана» для этой суры проясняется в 10 аяте об этом испытании женщин-иммигрантов. В ходе примирения в Аль-Худайбии пророк подписал соглашение с язычниками Мекки. Один из пунктов данного соглашения заключался в возвращении тех из жителей Мекки, которые присоединились к мусульманам. Однако, если кто-то из мусульман отвернется от ислама и вернется в Мекку, его можно не возвращать. В это время одна женщина по имени Сабия приняла ислам и присоединилась к мусульманам в Аль-Худайбии. Ее муж пришел к пророку и сказал: «О Мухаммад, верни мне мою жену, так как это записано в нашем соглашении, чернила которого еще не высохли». Тогда был ниспослан 10-й аят этой суры, приказывая испытать женщин-иммигрантов. Они должны были поклясться, что они покинули дом не из-за вражды к мужу или любви к другому мужчине, или Медины, или других материальных целей, а только ради ислама. Та женщина поклялась, что она действительно уверовала. Здесь посланник Аллаха заплатил ему сумму, которую муж выплатил ей раньше при заключении брака, и сказал: «Согласно данному соглашению, возвращают лишь мужчин, а не женщин», и таким образом удержал ее от возвращения в Мекку. В 12-м аяте суры Аль-Мумтахана о женщинах говорится: «О пророк, если к тебе придут верующие женщины и захотят присягнуть в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом, что не будут красть, совершать прелюбодеяния, убивать своих детей, приживать детей от других и настаивать на лжи всеми силами, не будут высказывать ослушание тебе в установленном для всех, то прими их присягу и проси Аллаха простить их, ведь Аллах прощающий, милосердный». В этом аяте Всевышний повелевает пророку принимать присягу от верующих женщин, которые подчиняются его приказам. Толкователь отмечает, что в день завоевания Мекки, когда пророк поднялся на гору Сафа, он принял присягу от мужчин. А женщины Мекки, которые уверовали, тоже пришли к пророку присягнуть. Тогда был ниспослан этот аят, описывая условия присяги для женщин. Пророк принял их присягу. Для этого пророк сунул свою священную руку в посуду с водой, а затем сказал женщинам: «Положите руки в воду, чтобы присягнуть». Этот вопрос показывает, что вопреки представлению некоторых злословников, которые говорят, что ислам не уважает половину человеческого общества, то есть женщин, исламская религия использует их участие в наиважнейших общественных и политических вопросах. В качестве примера можно указать на то, что вопрос присяги женщины плечом к плечу с мужчинами приняли участие в этом божественном соглашении. Условия, указанные в этом аяте для присяги женщин перед пророком, весьма значимы и конструктивны. Они оживляют сущность женщины, спасая ее от превращения в дешевый товар для удовлетворения распутных мужчин. Другим вопросом, который четко подчеркивается в этом аяте, является то, что женщина – это независимое, выбирающее существо с личным и юридическим характером. Во время пророка женщины напрямую разговаривали с ним, обсуждали разные вопросы.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В сегодняшней передаче мы вас познакомим с деятельностью и жизнью выдающегося иранского философа, оратора, комментатора Корана, ученым, математиком и астрономом VII века Насир-аль-Дином Туси. Мухаммад ибн Хасан Джахруди Туси, популярный как Хаджи Насир-аддин Туси, родился в субботу утром 11-го Джумади Аль-Аваля 597 года по луне Хиджри в городе Тус на северо-востоке Ирана. Сведения о его семье и месте рождения ни у кого не вызывают сомнений. Даже сам Хаджи Насир в книге «Зейдж Аль-Хани» указал место рождения Тус. Некоторые историки, как Хамдулла Мустафи, говорят, что его семья родом из селения Верша в местности Кум, принадлежавшей ранее области Савы. Потом переехала в Тус, где и появился на свет Хаджи Насир Туси. Отец Насира, Мухаммад ибн Хасан, был знаменитым богословом в Тусе, поэтому с детства Насир рос и впитывал знания у своего ученого отца. Так, для продолжения учебы далее он уехал к своему дядю Нуриддину Мухаммаду ибн Али, у которого принимал хадисы от пророка, также знания по философии и фикху. В это же время он изучал алгебру, геометрию и музыку. Далее, для продолжения учебы он уехал из Туса в Нишапур, который был на то время научным центром. Даже будучи молодым, Туси прославился в математике и астрономии среди ученых своего времени. Также он считается известным и весомым исламским ученым в истории. Город Нишапур в это время считался одним из четырех крупнейших городов Хорасана на северо-востоке Ирана, который в течение нескольких веков был важным научным центром среди исламских стран. Туси был в этом городе и перенимал знания у великих ученых по таким дисциплинам, как математика, астрономия, религия, теология, духовность, мистика, логика, философия, поэзия, медицина. В некоторых на то время он уже успел себя проявить. Так он учился у таких ученых, как Фарадиддин Дамат Нишабури, Хаджи Кутбиддин Мисри и считался самым лучшим учеником у имамата Фахра Гази. Именно у живущего в Нишабуре Кутбиддина Мисри он изучил книгу Ибн Сины «Канон». Несколько ученых считают Туси ярким философом и великим ученым XI века. Ламехили, популярный ученый, ученик Туси, так отзывается о своем преподавателе. Хаджи Туси – величайший ученый своего века. Можно сказать, что самый великий ученый, труды которого понятны и востребованы. Книгу Шафа ибн Сины и написанную религиозную книгу я познал у него. После смерти его душа отправилась в рай. Насир Туси был красив лицом, с чистым и кротким характером. Он все свои силы направил для развития культуры, поддержки ученых и бедных и распространения ислама, особенно шиизма. Когда Туси в Нишапуре познавал науки, монгольские войска захватили область Хорасан и истребляли один город за другим. В такой ситуации только крепости измаилитов могли остановить вторжение из-за своего укрепления и смелости воинов. Таких мужество и героизм удерживали несколько лет осаду монголов. В такое время Алаеддин Мухаммад был шахом измаилитов, и Насир Мухташан был губернатором фортов Кухистана в северном Хорасане. Мухташан также считался покровителем ученых, содействовал развитию наук и обращал особое внимание на ученых и писцов. Слыша имя Туси, уже тогда знаменитого, он искал встречи с ним и пригласил его поселиться в Кухистане. Туси, видя нашествие и резню монголов, а также истребление городов, принял его приглашение и уехал в Кухистан. Мухташан предложил ему перевести книгу Али Маскуирази «Аль-Тахаре» на фарси. В ходе перевода Туси сделал добавление и назвал книгу «Ахлаги Насириддин». Туси долгое время оставался у Мухташама и занимался преподаванием и авторством научных трудов. Так в свет вышли его книги по астрономии «Рисалатуль Мойние», а в переводе на фарси книги было дано имя сына Мухташама Мойниддин, а также он написал книгу «Ахлаги Мухташими». Туси в переводе книги Ибн Сины «Шарге Ишарат» указывал, что жизнь у исмаилитов была трудна и протекала с мучениями. Видно, что он там оставался вынужденно. После долгого проживания у исмаилитов о нем узнал шах исмаилитов и позвал к себе. Так Туси вместе с Мухташими отправляется в крепость шаха Меймондес на север Ирана. В это время им были написаны такие научные труды, как «Шархоль-Эшарат» и «Асасоль-Эльтебас» и другие работы по математике. В это время монголы прорывались к Багдаду и хотели сбросить династию аббасидов, и на пути мешали крепости измаилитов. Так Хулагу хан отправляет 120-тысячную армию на запад страны в 653 году, а сам уезжает в Джейхун. Так под натиском кровожадной армии монголов Мухташаму пришлось сдаться. А после сдачи его крепости Хулагу хан захватил все крепости и пошел с наступлением на крепость шаха Меймондес. Хулагу хан отправил посыльного к Рукнеддину Хуршаху с предложением сдаться и избежать кровопролития. Туси был тем человеком, который настаивал на сдаче Хулагу хану крепости. Так Хулагу хан, несмотря на свою кровожадность и жестокость, любил науки, особенно алхимию и астрономию. Он при своем дворе поселил Туси и его семью и предоставил ему впоследствии негласным министром, с которым советовался по всем вопросам. Американский историк Джордж Сартон в своей книге об истории писал, что Хулагу хан сильно доверял Туси и сильно верил в его дар предвидения. Так он всегда прислушивался к его советам. Дорогие радиослушатели, к сожалению, время передачи нашей подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, где продолжим нашу беседу. Всего вам доброго!
Цветы и фрукты Ирана.
Дорогие друзья, начинаем очередной выпуск передачи «Цветы и фрукты Ирана». В этой передаче мы познакомим вас с растением под названием помиранец. Надеемся, что оно удостоится вашего внимания. Высота вечно зеленого дерева помиранца достигает в среднем от 3 до 5 метров. Произрастает оно преимущественно в северных районах Индии, однако выращивается во многих умеренных районах. Принимая во внимание пользу, которую приносят плоды, цветки и листья помиранца, его выращивают на севере и юге Ирана. Листья у этого растения имеют эллиптическую форму. Цветки крупные, белые, одиночные или в соцветиях с сильным ароматом. Плоды сочные и кислого вкуса. Используются в основном листья, цветки, плоды и кожура плода помиранца. Сок плодов этого растения имеет приятный кисловатый вкус, богат витамином С и употребляется в пищу как уксус и лимонный сок. Листья имеют приятный запах и горький вкус. Длина каждого листочка помиранца достигает от 4 до 9 сантиметров, а ширина составляет от 2 до 4 сантиметров. Листья помиранца обладают успокоительным, антиспазматическим и пищеварительным свойствами. Для того, чтобы воспользоваться их свойствами, следует приготовить настойку из 5 до 10 граммов свежих листьев помиранца и 1 литра кипяченой воды и принимать в подслащенный вид по 1-2 чашки 3 раза в день. Цветки этого растения по-персидски называются бахар-наринч и появляются в начале весны.
Свежие цветки померанца имеют сильный аромат и приятный вкус. Однако сухие, естественно, теряют свой вкус и аромат. В лепестках этих цветков содержится эфирное масло и другие вещества. Эфирное масло цветков померанца добывается для парфюмерной промышленности. В медицине оно используется для ароматизации лекарственной продукции. Для этого срывают еще не распустившиеся цветки и бутоны померанца ранним утром и подвергают быстрой сушке в темном помещении. Настойка высушенных цветков померанца применяется как антисептическое средство при истерии, слабой нервной системе и икоте. Упомянутая настойка служит эффективным снотворным, используется при плохом аппетите и сердцебиении. В Иране из цветков померанца варят ароматное варенье. Померанцевая вода, разбавленная водой и сахарным песком, возбуждает аппетит и успокаивает нервы. Кроме того, использование померанцевой воды вместе с сельдереем устраняет камни в почках и мочеточнике. Кожура померанца, постепенно переходящая из зеленого цвета в оранжевый, имеет широкое применение в фармацевтике. Следует отметить, что кожура померанца непременно должна быть очищена от внутреннего белого слоя. Померанцевая кожура отличается свойством, укрепляющим стенки желудка, уменьшающим желудочный сок и внутреннее кровотечение. С этой целью из оранжевого слоя кожуры померанца варят сироп или варенье. Для получения померанцевого масла следует оранжевый слой и цветки померанца опустить в кунжутное масло и продержать на солнце в течение 3 недель, после чего масло процедить и только после этого использовать. Следует отметить, что померанец используется и для гигиены кожи. С целью очищения и освежения жирной кожи следует наложить компресс на кожу на полчаса в виде тонких листьев померанцевой кожуры. Лосьон из померанцевого сока и розовой воды в пропорции 1 к 3 полезен для кожи, рук и лица. Необходимо помнить, что только чистые, то есть не загрязненные инсектицидными веществами, листья пригодны для употребления. Уважаемые радиослушатели, надеемся, что эта передача удостоилась вашего внимания. Ждем вас в следующий раз с другой передачей этого цикла. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!